прежде чем приступим к этому уроку, провести один эксперимент. Мы уже тему о конфликтах проходили. И так вроде бы договорились, что с того урока мы должны были выучить прошлого раза одно слово. Спасибо. Да, я благодарен, что хоть один, но эту мы запомнил. И теперь, вот, уже раз мы это слово помним, еще один вопрос. Когда мы проходили, и теперь опять возвращаемся, смогли бы вы ответить просто сами себе? Чувствовали ли вы, что вы были конфликтогеном?
Постоянно.
Иногда, может, это становится некой потребностью. Вот некоторой потребностью. Так что, возвращаясь еще раз к этой теме, ответим сегодня на самый простой вопрос. Вообще-то, должен ли христианин хоть когда-нибудь быть конфликтогеном? Или он не должен?
Он не должен, но получается.
Нет, ну надо же понимать, что такое конфликт, прежде чем говорить о конфликтогене. Конфликт – это столкновение двух интересов. Но решить их по-разному можно. Либо деструктивно, отрицательно, когда пропасть получается, либо конструктивно, когда выходят из этого конфликта. Но если конфликт – это столкновение двух интересов, то христианин, он обязан даже быть конфликтогеном часто. Потому что если вы, например, будете в миру под всех подстраиваться, то в конце концов вы услышите: «Да какой же ты христианин?»
Но мы затрагиваем сейчас не... Вот особенность какая. Тогда мы затрагивали вот эту тему, о которой вы сейчас говорите. Теперь же затрагивается вопрос конфликта в семье. Между мужем и женой. Между детьми и родителями. Поэтому здесь это приобретает некий оттенок, что это происходит в христианской среде.
В христианской семье тоже могут быть два разных мнения, как воспитывать детей, где делать покупки, какие делать покупки. Но это все делается для того, эти конфликты, они опять-таки должны конструктивно решаться. Но если все время молчать, обосновываясь тем, что я христианин, то ты перестанешь быть и личностью, и христианином.
Благодарю. Еще кто-то хотел бы высказаться по этому поводу?
Ну вот, например, по этой теме, ну вот Павла называли конфликтным человеком, ну как баламутит весь мир. Потом сам Иисус тоже то выгнал кого-то из храма один раз, потом другой раз. Ну, конфликтные ситуации довольно-таки серьезные создавались. И в конце времени все равно тоже будет вселенский конфликт между правдой и ложью. И конфликта не убежать. Главное, ну, на пустяках не делать конфликт. А в вопросах истины, ну, конфликт бывает неизбежен.
Да. Но замечал, Викторович, ты, что и в нашей христианской среде даже по мелочах, ну вот, и в семье, и в церкви иногда все-таки конфликты есть даже по пустякам.
Конечно.
Так вот я задаю вопрос. вообще-то должны ли они быть в христианской среде?
Они могут быть. Легко сказать, не должны, но они могут быть.
Хорошо. Добренько. Тогда приступай. Пожалуйста, да, Виктор.
Давайте разберем тогда вопрос. Так конфликт, это хорошо или плохо?
Лидия Никурс говорит, что где нет конфликтов, это мертвая семья. То есть, когда люди не высказывают своих мнений, это уже даже не семья вообще, это какое-то болото. Так ошибается ли это?
Там, если высказывают свое мнение,
это ли конфликт? Это начало конфликта.
Приходи, желание прийти к общему интересу. Я думаю, что это не конфликт.
Желание прийти к общим интересам, это уже решение конфликта. А конфликт – это когда сталкиваются два интереса. Я хочу пойти в эту общину на богослужение, а он говорит, я хочу пойти в эту общину на богослужение.
Ну, так, а я понимаю так, что не должно быть так.
Так, оба хотят хорошего.
Все да, оба хотят хорошего.
То туда, то сюда.
Ну, я хочу смирение хорошее или плохое? Будьте смиренны и послушны. Не послушен человеку, не послушен Богу. Как вы на это смотрите?
Ужасно.
Ужасно. Ну так написано в Библии.
Нет, написано, подчиняйтесь как Христу.
Да, но так не есть. Написано, притчах не послушен человеку, не послушен
Богу. Так тогда может один человек всю жизнь диктовать свои условия. И стать деспотом. Сначала для жены, потом для детей, потом для тещи, потом для внуков, потому что... А все должны подчиняться ему в Господе, потому что он диктует, кому что делать на богослужение.
Мы же не говорим за то, что диктует.
Нет, давайте пойдем дальше.
Послушаем.
Давайте пойдем
хорошо.
Дальше.
Значит, дорогие друзья, какой подход хотим сделать? Я не намерен повторяться. Просто возобновить идею конфликтогенного человека. Посмотреть через призму Христа и Иисуса, потому что Он был вовлечен во все конфликты, в которые только можно было Его вовлечь. Раз. И второе. Вот эта тема, которая называется, ну, из серии книг «Великая борьба», другое название какое?
«Конфликт веков».
«Конфликт веков». И поэтому хотелось было посмотреть, каким образом Христос решает проблему конфликтов. Читаем несколько текстов. Это Ефесянам. Иваныч, начинаем с тебя. Ефесянам 4 глава с 20, может быть, 5. И памятный текст 126, но нам чуть-чуть расширим исследование.
25.
Да.
Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит своим ближним правду, потому что все мы члены одного тела. Гневаясь, не грешите. Пусть ваш гнев пройдет прежде, чем зайдет солнце. Не давайте дьяволу место в вашей жизни.
И дальше.
Кто крал, пусть больше не крадет, а зарабатывает на жизнь своим трудом и делится с теми, кто в нужде.
Благодарю. Вы заметили, что после высокого богословия в Ефесянам идут практические советы. Очень простые. Не кради, не лги. И среди вот таких простых вопросов. Еще как посередине вот какой вопрос?
Давайте вообще друг друга. Вопрос. Это главное.
Да.
Ни того не делайте, потому что вы члены.
Да. Пожалуйста.
Не давайте место дьяволу.
Слышите? Не давайте место дьяволу. Каким образом в конфликтной ситуации мы даем место дьяволу?
Эмоции берут верх над разумом.
Благодарю. Вот первый пункт, это когда эмоции контролируют нас, но не разум. Еще.
Когда мы идем уже потом на принцип, мы понимаем, что уже можно помириться, но я хочу выставить свое мнение. Я должен быть победителем. То есть уже разум опять-таки начинает диктовать моим эмоциям.
Если тогда просили мы выучить слово конфликтоген, то сейчас я хотел бы, чтобы мы выучили еще один вопрос. Скажите, урок озаглавлен «Временные конфликты», «Неприятности» или «Временные конфликты». Вот по натуре я каким людям отношусь? Я хотел бы иметь конфликт, который никогда не кончается. Или я хочу иметь примирение и на что-то настроен. Еще с чем это связано? Я конфликтоген или я миротворец? Никто не может сказать, что он конфликтоген. На людях, но хотя бы самому себе. И посмотрите теперь на потрясающий момент. Почему не давайте место дьяволу? Через что дьявол имел успех?
Обман.
Согласен.
Прещение.
Ну, а если по нашему уроку? То, что он создавал конфликты. Или это неправильно?
Правильно. Он постоянно создавал конфликты. Даже мы можем взять искушение Христа в пустыне. Если ты Сын Божий, сделай то-то. Ну, естественная реакция сказать «да, я». Но Христос знал, как решать эти конфликты.
То вопрос. Где начинается конфликт? И когда он разрастается?
В голове человека.
Конфликт извне начинается, но разрастается уже в человеке.
То есть сначала не в тебе.
При восстании, вот так, как сестричка говорила, но по жизни... Иногда, может быть, так вот еще. Вы любите конфликты, которые бы решились, или любите доказать свою правоту?
Конечно, нужно доказывать свою правоту.
Да.
Но это естественное чувство человека. Греховное.
Да, так не даем ли мы место дьяволу потенциально, позволяя себе вот это голое чистрыжин? Мы сейчас затрагиваем вопрос еще не менее важный. И думаю, что многие в нем проигрывают. По причине кого могут быть конфликты? По причине одной стороны или по причине двух?
Обязательно двух.
Но бывают конфликты неожиданные. Допустим... Муж хочет сделать приятное и покупает туфли,
А я смотрю эти туфли и понимаю, что это вообще мне их вообще одеть не под, что мне не платье, не пальто, а стоят они бешеные деньги. И меня начинает колотить, как ты мог купить эти туфли без меня, потратить последние там деньги, и начинается конфликт. Человек хотел сделать приятное, вообще без плохих побуждений. А я начинаю вот этот конфликт, который вообще может 3 месяца и полгода у кого как продлиться. То есть бывает конфликт.
Конфликт с самим собой.
Благодарю. Значит, разберем сегодня, как поступать, когда в конфликте виновна только одна сторона. Вот может быть такое, что в конфликте виновна одна сторона. И сегодня берем Господа и Спасителя Иисуса Христа и увидим, что это единственная личность, которая не конфликтовала никогда. Все конфликты были извне. И он ни в один конфликт не встрял. Понимаете? Зачем нам сейчас это надо сделать? Потому что, смотрите, сегодня, это мне так кажется, люди ищут или перечисляют причины, чтобы невиновной стороне дать право, ну, на конфликт, на принятие небиблейских решений. Понятно?
Как бы соблазнить, что
ли? Сейчас я Петровичу... Значит, смотри, конфликт бывает так, что я с тобой конфликтую, и ты виноват, и я. Но есть вид конфликтов, мы редко о нем говорим, что есть конфликты, когда кто-то один нас напрашивается на скандал. Вот я конфликтоген, и поэтому я пробую тебя каким-то образом втянуть в это дело.
Вызвать во мне,
да.
Это же чувство.
Да.
Ну. Это ужасно.
По отношению людей это справедливо, что у каждого из нас есть конфликтные отзывы. У каждого есть. Но в отношении Иисуса Христа это единственная личность, против которого конфликтовали все время.
Вызывали,
но он ни разу, вот все конфликты, какие он решал, он никогда не решал, что
конфликт
на конфликт.
Создавая противопостояние.
Да. Понятна мысль?
Он не входил в эту зону конфликта. Он
да.
Как бы держался, да, на расстоянии.
Да.
Он решал ее эти конфликты, решал написано. Но он даже и не решал, он может быть в эти моменты, он просто вообще даже не прикасался, не вникал. А сказал и пошел. Раз написано.
Да.
Как читаешь? Или хочешь посмотреть, иди.
Петрович, смотри, какая мысль важна. И братьям и сестрам надо сказать следующее. Если мы действительно христиане, то мы никогда не должны встрять в конфликт.
Ну, этого мало, Владимир. Расшифруйте.
Хорошо.
Это же вывеска.
Хорошо. Смотри, как. В связи с тем, что семейные конфликты. Урок мы проходили... А нельзя говорить, потому что скажут опять о женщинах. Но лучшего нет. Сварливая жена. Идешь на крышу или остаешься с ней? И если остаешься, на сколько? И впечатляюще, что дьявол заварил конфликт на небе, свел Христа на землю для решения этих проблем, конфликтовал со Христом, и ни разу Христос не позволил себе в этот конфликт встрять.
Преимущество Иисуса или ты нам доступно?
Написал вот два слова, смотри, здесь рядышком. Что я могу либо быть конфликтогеном, либо миротворцем.
Владимир Алексеевич, это общая фраза, вы понимаете? Человек-конфликтоген не отдает себе отчета, что он конфликтоген.
Ну мы же...
Это проблема.
Подожди.
Если вы пытаться это объяснить... У вас будет готовый конфликт.
Не верю в это. Смотри, потому что мы сейчас говорим о христианстве, о тех, кто читает Ефесянам, который понимает, что если ты берешь на вооружение противостояние, то ты даешь место дьяволу.
То есть, если занимаешь позицию противостояния.
Да.
Ну, это самое простое решение.
И последняя мысль. Потому что, ну, вот Ефесянам, конечно, мы еще вернемся. Или, Павлович, ты читал это место, прочитай еще раз. Ефесянам 4 главу, 26 текст.
Не выясни согрешать.
Минутку. Когда ты уже в конфликте? Да. Ты говоришь, что это общая фраза. Вот когда ты уже в конфликте? Я знаю, насколько это, не знаю, насколько это правда, но говорят, что есть люди зависимые. А есть какие? Созависимые. Так вот, если я уже отношусь не к зависимым, а к каким? Созависимым. То есть любое решение, принятое тобою, во мне уже вызывает гнев.
Гневаясь, мы не должны согрешать. Мы же изучали, что гнев – это индикатор. Ну, для меня хотя бы. На чьей территории? Какой во мне дух? Где этот буйок? Где граница?
Если взглянуть на вопрос гнева, это поступок или это эмоции?
Это поступок.
Эмоции?
Нет. Эмоция – это когда внутри тебя, а гнев – это выражение твоей эмоции. Это значит, это поступок. Когда ты что-то делаешь, это поступок.
Но я так верю, что гнев – это эмоция. А когда ты просто внутри закипаешь, еще ничего не сказал – и не покраснел даже. Но уже ты чувствуешь, что в тебе проблема. А когда ты уже выражаешь это,
то это уже поступок. Вот это то, когда грех становится грехом, если не остановиться по, скажи как, во времени, солнце да не зайдет в гневе. Это как понимать? Какой? Это временные рамки или?
Ну, буквально.
Да, буквально. Значит, максимально сколько я могу гневаться?
Ну, сутки.
Сутки. Вот максимально могу гневаться сутки. А если я уже за сутки перехожу?
Грех уже. Если человека убийца, если гневаешься напрасно на брата своего.
Не знаю, как вы себя чувствуете, но вы знаете, я не могу в душе носить вот то, что называется гневом, недовольством. Лучше его пробовать себя разгрузить.
Облегчить себе.
Облегчить свою жизнь. Вот это, дорогие друзья, все, что могу сказать по этой теме.
Вот это то, что вы мне дайте благую весть.
А благая весть следующая, что Христос за всю свою жизнь не участвовал ни в одном конфликте. Когда он прощается с учениками, он говорит, что он им дает мир и называет их что? Миротворцами. Когда конфликт в семье, страшно это сказать, но это должно быть два миротворца. Смотри, должно быть два миротворца. Но в семье частые конфликты. Я не говорю за случайные моменты, размолвки. Частые конфликты. То, может, кто-то бы этого и не сказал, но я скажу. То оба не миротворца, а оба конфликтогены. Вот это страшная правда этого урока.
Ну, а как понимать?
Можно
не мир пришел и принести, но меч. Двое в доме разделится, отец на сына, сын на отца. Как это сюда?
Я же сделал оговорку. Есть верующая и неверующая сторона. Урок вроде бы посвящен конфликтам в семье больше. То есть оба христианина. Здесь нет у них разногласий по вероучению.
Угу. На какое собрание пойти?
Да.
Каким цветом покрасить забор?
Да. И мы ходим в собрание, но в глубине души мы заводимся с полуоборот. И особенно, когда это вот в этой цепочке один конфликтоген более активен, другой поменьше.
Все зависимый.
То и зависимый сразу же на это реагирует. Запустя. Вот не там положил, не там поставил, еще что-то. И у него уже есть эта вот потребность поскандалить. А потом пробуем это, ну, как-то утешить.
Решить, разрулить.
этого не получается.
Пожалуйста, если есть какая еще мысль, готову пообсуждать.
Как помочь конфликтогену одному человеку?
Не оскорбляйте Святого Духа. Как ему помочь? Дух Святой всегда говорит, не конфликтуй. Всегда? Всегда. Только мы его не слышим.
Ну, если
а эмоционально мы готовы сейчас кинуться в бой, груди на образу. Так?
Если
с женой, с ребенком, с кем угодно, если я конфликтоген.
Да, если я обнаружил, что мой обычный поступок рядовой, я его, я никого не хотел вызвать на гнев, но кто-то вызвался на гнев непреднамеренно.
Да.
Вот, как быть здесь?
Так и объяснить сразу. Вот сразу так и объяснить.
Разруливать.
Сразу объяснить.
Ну, объяснить, вы взываете к разуму, а человек захлестнула эмоция уже. Мы на разных волнах.
Я вот раз проговорил и вижу, что человек не реагирует.
Да, отключен, отключен.
И я отключаюсь. Не надо пробовать объяснять больше. Поверь, все решается. Вы проговорил, человек не реагирует. Замолчи. Не пробуй ему доказывать. Оставь его наедине со своими мыслями, с этим поступком. Конфликтов никогда бы не было, если бы не было двух. Кто-то сказал, самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения. А конфликты – это обратная сторона этой роскоши. Кто-то еще что-то говорит?
Да. Хотелось ответить Тамаре Николаевне. Вот, послушание вот, предложили как вариант решения конфликтной ситуации. Была встречная
смирение
фраза.
Смирение и послушание.
Смирение и послушание. Да. Была встречная фраза, что этого как бы мало.
Может вызвать деспотизм в семье.
Да, то хотелось уравновесить это вот обе позиции тем, что смирение и послушание должно быть взаимным.
Конечно.
Взаимную
и этим прежде всего надо руководствоваться, а не
взаимно.
Своим.
Когда у нас взаимное послушание, взаимное смирение, у нас будет.
Так Иисус поступал. Он не шел на конфликт.
Может, это какие-то примеры можно привести? Я думаю, что вот все-таки одна из причин. Во-первых, это глубоко духовная проблема, конфликтогенность. Вот. И с другой стороны, дух человека определяет его конфликтность.
Я скажу, как помочь мы ему не сможем духовно основать, пока он сам не осознает потребность искать Бога, истины.
Ведь простая заповедь: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением ближнего самого себя. Одна заповедь способна решить любые конфликты, в принципе, в природе.
Да.
То есть ты решение туда послал, сказал, от кастрюли, забор не туда. Люди! Какой забор? Какие кастрюли? О чем вы? У нас небо, Христос, спасение, прощение грехов, дар жизни вечной.
Да.
О чем можно говорить? Какие конфликты? Природа, понимаешь, если у нас Бог, вот возлюбим всем сердцем, о каком заборе можно говорить? Аминь, красный, хай будет красным. Хай будет зеленый, хай будет кастрюля вот тут. Пускай. Ну вот, вот этот фактор,
так
если
вот,
он не на месте.
Быть христианская семья конфликтогенная.
Они нечто обнаруживают. Они нечто вскрывают.
Подожди, я задала вопрос. Должны ли быть истинно христианской семьи?
Они должны, слово должны, может, немножко некорректное. Они есть. Они вскрывают нарывы, они вскрывают слабые места для того, чтобы вы возросли.
конструктор обнаружил ослабление места в конструкции, он говорит, ура! Почему? Потому что мы ее модернизировали и сделать лучше.
Мы его исправили.
Конфликт для данных, для того, чтобы перессорились, разругались. Но для того, чтобы мы подошли осознанно к этому, как Лена говорила, конструктивно. То есть, да, это и случилось, да, ты не прав, я не прав, да. Надо возрасти. Потеряли Христа из меня... виду, потеряли ценности да. семьи, ценность общения, сказала. Общение – это ценность, способность разговаривать друг с другом на одной волне, если так
можно. Ну вот, я... на самом деле конфликты возникают там, где часто нет общения. Когда люди часто и хорошо общаются в семье, они понимают, что может причинить человеку боль. А что у них?